Я получил, я не знаю английский, сразу признаюсь. Я получил это стихотворение подстрочники и попытался, ну, как я понимаю, транслировать его на русский. Письмо. Одно письмо, а сколько перемен оно несет моей душе порою. Печаль приходит радости взамен, но радость грусти посильнее втрое. Одно письмо, из-за него, бедняк, могу я стать богатым человеком. Богай же обеднеет фунт ценя и будет бедным до скончания века. Так неожиданны счета судьбы, и мы давно не ждем от них удачи. А если падают в почтовый ящик, падение звук, как голосок трубы. Не каждый радуется пению трубы, оно таит внезапно перемены. Но мы их ждем сегодня, несомненно. Когда бы их не было, как скучен быт. Ну, поскольку я уже начал, то я продолжу еще одним переводом. У меня есть такая несколько нахальная попытка перевести французское стихотворение Пушкина. Оно во всех собраниях сочинений дается просто подстрочникам. А я решил сделать поэтический перевод. Стихотворение написано 18-летним Пушкиным. Называется «Куплеты». Ну, «купле» по-французски. Я, если хотите, могу одно четвертое стиши на французском прочитать. Quand ton poète en son extase glisse sonore de son bouquet, quand ton conteur traîne sa phrase, quand on écoute un perroquet, ne trouvant pas le mot pour rire, on dort un peu à son mouchoir, en entendant le moment de dire jusqu'au plaisir de nous revoir. Когда читает вам в экстазе поэт или оду, или сонет, когда плетет вам плут рассказы, а попугай дает совет, едва ли найдешь чему смеяться. Зевоты нападет недуг, и поспешите вы собраться до скорого, любезный друг. Нам лишь в минуты нежной страсти, лишь с мудрецом наедине приходит подлинное счастье. И рады мы тогда вполне. Ночь проведя в занятиях пылких, продлив до утра свой досуг, поем по дружке или бутылке. До скорого, любезный друг. Но приходящие наши годы текут сквозь пальцы, как вода. И вроде ветреной погоды любовь сплошная маята. Она надежды рушит наши, сердца обвергает в бездну мук. Когда же исчезнет, ей не скажешь до скорого, любезный друг. Увы, судьба у нас жестока. Все рано или поздно мы уходим прадцам далеко в уделы беспроглядной тьмы. Сожрет нас черная волчица смерть, может, не сейчас, не вдруг, она пока лишь нам грозится. До скорого, любезный друг. Настало время кончить сказку, я и рвы утомлены. Я покидаю холм Парнасский, чтоб место уступить иным. Теперь куплеты мне отрада, где строчки образуют круг. Прости, перо, грустить не надо, до скорого. Но мои поэтические занятия не исчерпываются, конечно, только переводами. Но этот, по-моему, самый приличный из всего того, что было. Но самое интересное, что я еще ничего не публиковал. Я пока пишу в стол. Хотя написано довольно много. Но вот этим переводом вообще уже заинтересовались здесь. Я думаю, что он будет напечатан при таких мощных издательских возможностях. Вообще, пушкинисты говорят, что он довольно приличный. Но основное, чем я занимаюсь, это все-таки научная деятельность. Я работаю в сфере экологии. У меня есть несколько работ таких научных, связанных с предстоящим глобальным экологическим кризисом. Я размышляю о духовных аспектах этого кризиса. И вообще я так шучу, я написал, открыл, вернее, новую науку, духовную экологию. о ней еще пока мало что известно, хотя какие-то публикации проходят. Но я вот написал, наверное...
Лихачев говорил, онкология духа.
Но я в свете духовный аспект экологии не духа, а то, к чему нас призовет глобальная экологическая катастрофа. И с моей точки зрения, только в духе одно спасение ее. Вот об этом я писал. Немножко не о том, о чем говорит Гумилев, Лихачев. Я вот хотел немножко вам рассказать о том, тоже в моем опыте. Я все свои научные работы иллюстрирую стихами. Не своими, классикой. Я могу читать стихи на память. Ну, часов 12, я думаю, продержусь. В основном русская классика и зарубежная, естественно, тоже. И вот я просто для сегодняшнего выступления подготовил такое сообщение. Смысл поэзии глазами поэта. Первый, конечно, размышлял об этом Пушкин, с моей точки зрения. Вы помните, наверное, у него есть такой отрывок «Осень», финал которого я сейчас прочитаю. «И забываю мир, и в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображением, и просыпается поэзия во мне». Душа стесняется лирическим волнением, трепещет и звучит, и ищет, как во сне излиться, наконец, свободным проявлением. И тут ко мне идут толпы друзей, знакомцы давние, плоды мечты моей. И ритмы в голове волнуются в отваге, и рифмы легкие навстречу им бегут, и пальцы просятся к перу, перо к бумаге, минута, и стихи свободно потекут. Так дремлет недвижим корабль, недвижной влаги. Но чего матросы вдруг кидаются, ползут, вот паруса надулись, ветра полны, громада двинулась и рассекает волны. Плывет, куда ж нам плыть? Это, на мой взгляд, вечный вопрос поэзии. Вечный вопрос поэзии, куда нам плыть? Он возникает в начале стиха и в финале, когда стих кончен и нужно думать о следующей работе. Куда плыть? И вот тут, мне кажется, только какое-то нравственное чутье художника может найти настоящий выход. И в этом отношении поэзия кое-что сказала. Ну, в частности, например, мне хочется прочитать вам Пастернака. Быть знаменитым некрасиво. Не это поднимает ввысь. Не надо заводить архивы, над рукописями трястись. Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно ж ничего не знача быть притчей на устах у всех. Нет, надо жить без самозванства. Так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, послушать будущего зов. И погружаться в неизвестность, и прятать в ней свои шаги, как прячется в тумане местность, когда в ней не видать мезги. Другие по живому следу свой путь пройдут, твой путь пройдут за пятью пять. Но поражение от победы ты сам не должен отличать, а должен ни единой долькой не отступаться от лица, а быть живым, живым и только. Живым и только до конца. Вот я хотел еще такое довольно длинное отступление сделать по поводу эволюции поэзии. У нас, честно говоря, со временем туго, поэтому я приближаюсь к финалу своего выступления. Мне кажется, нашел очень точную формулу поэзии Николай Гумилев. В таком стихотворении, коротком довольно-таки. Ни холода полночных далей, ни песен, что певала мать, мы никогда не понимали того, что стоило понять. Но символ горнего величия как некий благостный завет. Высокое косноязычие тебе даруется, поэт. Вот мне кажется, это прекрасная формула поэзии. Высокое косноязычие. Потому что как бы просто писать по канону жанровому, по стандарту, неинтересно. Поэтому поэты вынуждены отступать и подать косноязычие. Но оно высокое, потому что оно освящено духовностью. Только тогда, когда это косноязычие освящено высокими духовными идеями поэта, его внутренним духовным импульсом, получаются действительно стихи. Ну и в заключение стихотворение Поля Верлена «Искусство поэзии». Пастернак. За музыкой только дело. И так не разбирай пути. Почти бесплотность предпочти тому, что слишком плоть и тело. Не церемонься с языком, и торной не ходи дорожкой. Всех лучше песни, где немножко и точность точно под хмельком. Так смотрят из-под покрывала, так зыблет полдни южный зной, так осень небосвод ночной вызвеживает, как попало. Всего милее полутон, не полный тон, а лишь полтона. Лишь он венчает по закону мечту с мечтою, альт с басом. Нет ничего острот коварней и смеха ради шутовства. Стихами, слезами пахнет синева от чесноку такой поварни. Хребет риторики сверни. О, если б мы в битве против правил ты рифмом совести прибавил. Не ты, куда зайдут они? Кто смерит вред от их подрыва? Какой глухой или пунтарь сучил нам побрякушек лай и весь их пустозвон фальшивый? Так музыку же вновь и вновь, пускай в твоем стихе с разгону блеснут вдали преображенной другое небо и любовь. Пускай выболтает с дуру все, что в потьмах чудотворя наворожит ему заря. Все прочее — литература.